На часах 2 с небольшим в студии Латвийского радио 4 Андрей Хуторов. Здравствуйте. И я, как обычно в это время, с удовольствием представляю краткий дайджест сегодняшнего выпуска утренней программы «Домская площадь».
Домская площадь.
Далее о президентских выборах в Молдове. На каком фоне проходило голосование, каковы сегодняшние настроения в Кишиневе и не только, и чаяния? Обсудим предварительные итоги с политологом, главным редактором сайта румынского телевидения в Молдове Константином Уздрешем. Вы сказали, что сегодняшнее утро для вас действительно хорошее, и последняя информация к этому часу у нас такова, что на выборах президента в Молдове лидирует нынешняя проевропейский президент Майя Санду после того, как ЦИК обработал 99,19% голосов избирателей. Картина такая. За Санду проголосовали 55,1% избирателей, а ее соперник в этой предвыборной гонке Александр Стояноглу 44,9%. Но прежде, как в самой Молдове реагируют на вот этот исход голосования?
Но прежде всего все радуются, потому что все боялись, что все-таки они не видели Стояноглу как кандидата, все видели российское вмешательство и российское влияние в этом, и все люди ассоциировали и партию, которая выдвинула Стояноглу, и Стояноглу, и тех людей, которые стояли за него, как российское прямое вмешательство в демократический процесс Республики Молдова. Вы помните, если не помните, то я вам скажу, что в первом туре, когда был и референдум за евроинтеграцию, Россия развернулась по полной руками Илона Шора, это олигарх, который сейчас живет в Москве и который женат на такая певица, как Жасмин. Они развернулись по полной, они украли больше 20% голосов на референдуме и в первом туре, то есть путем подкупа, путем влияния посредством Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата. То есть люди сейчас действительно радуются, потому что Россия проиграла. Вот все, с кем я разговаривал со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра, и те, кто писали мне, все говорят, что, слава Богу, пуля прошла мимо ушей, и, слава Богу, Россия проиграла. Вот это будут самые-самые большие и самые частые заголовки, которые вы увидите не только в прессе, но и в простых комментариях простых молдаван.
Итак, снова нынешний прозападный лидер государства Майя Санду, снова с небольшим перевесом и снова благодаря загранице.
Да, к сожалению, я только что смотрел статистику, Стояноглу внутри страны, с учетом того, что была большая мобилизация, прежде всего, людей, которые живут на левобережье, которые оккупированы в 92-м году, это левобережье Днестра, это Приднестровье, так называемое, там проголосовало больше, в два раза больше, чем в первом туре, и вообще там вот этот сепаратистский режим, они мобилизовали людей, чтобы проголосовали. Внутри страны Стояноглу получил 51,19%, а за граница, прежде всего западная заграница, она проголосовала больше 70% за Майя Санду, там есть и по 80, и 80 чем-то процентов, которые проголосовали за Майя Санду. И, как мы любим здесь говорить в Молдове, диаспора опять спасла Республику Молдова, опять спасла проевропейский курс.
С разницей в неделю прошли парламентские выборы в Грузии, но там вы тоже, наверняка это читали, тоже делали соответствующие выводы. Большинство не поддержало оппозиционные партии и прозападный курс этого государства. Чем Молдова отличается от Грузии?
Ну, прежде всего, Молдова ближе к Румынии, ближе к Европейскому Союзу, и у нас влияние вот ЕС больше, думаю, что чем в Грузии. Ну, если анализировать, то нам нужно несколько часов, чтобы узнать, что действительно в Грузии. Я тоже разговаривал со своими коллегами, которые в Грузии, и они говорили, что на самом деле там фальсификации было больше, И дело в том, что у власти в Грузии находится пророссийская партия, это партия Бедзины Джанишвили, и они смогли и сфальсифицировать, и Россия им помогала. Вот у нас парадокс в том, что Россия смогла украсть больше 20% в первом туре, не имея партнеров во власти. Может быть, имея какие-то политические местные партнеры, но не имея партнеров во власти. Вот в Грузии там полный коктейль, там и про российские партии во власти, плюс еще российское влияние.
Ну и последний вопрос. Вы сказали, что в Молдове и сегодня утром все ликуют по поводу того, что удалось сохранить нынешнее положение дел, ну и прежде всего про европейский взятый курс вашим государством. Легко ли после этих выборов будет сохранить этот курс? Каково ваше мнение?
Нет, это будет очень сложно, потому что Россия развяжет свои руки, потому что у нас по Конституции Молдова все-таки парламентское государство, там больше всего полномочий у правительства и у парламента. И по закону следующим летом у нас должны пройти парламентские выборы, это в июле месяце, ну там плюс-минус еще 2 месяца, то есть можно 2 месяца раньше или 2 месяца позже, но у нас будут парламентские выборы. И там уже все развернется по-новому, будем играть по-новому, и там уже будет, вот там будет большая борьба, и я ожидаю, что Россия вмешается в большой российской вмешательстве уже в парламентские выборы, потому что вот конечная битва будет за парламентские выборы, которые пройдут в следующем году. Они должны пройти по Конституции в следующем году.
Большое спасибо за ваш комментарий, коллега. Доброго
спасибо
дня.
Спасибо
всем. Константин Уздриш, главный редактор сайта румынского телевидения в Молдове, с первыми итогами завершившихся президентских выборов в Молдове. Официальный подсчет продолжается, но уже сейчас ясно, что победителем этого голосования стала нынешний прозападный кандидат Майя Санду. Как отметил наш собеседник, пуля пролетела мимо ушей, все радуются в Молдове, но накануне все боялись исхода этого голосования, так как не видели в сопернике Майи Санду Стоянуглу независимого кандидата, а как оценивали его прямое вмешательство России во внутренние дела Молдовы. Диаспора спасла Молдову, отметил журналист, и подчеркнул, что самое важное впереди, следующий год, год парламентских выборов в этом государстве.
Ты говорил мне, что нужно научиться ждать, что правду слышно только в тишине, не нужно от нее бежать. В такой волшебной тишине, когда земля вдруг охладела, ты снова вспоминался мне, и я сказать тебе хотела. Наша жизнь большая тайна, а звезды подчиняются луне, и можно полюбить случайно. В той бесконечной тишине был танец под глухие звуки. Ты снова вспоминался мне, как обнимали твои руки. Снова кажется банальным.
Трамп или Харрис, кто станет хозяином овального кабинета в Белом доме в ближайшие 4 года. Конец одной из главных политических интриг этого года положит 5 ноября, то есть уже завтрашний день. Ну а мы сегодня в международном блоге Домской площади попытаемся подвести некоторые промежуточные итоги президентской гонки в США с нашим обозревателем Евгением Антоновым. Приветствую, коллега.
Международный блог с Евгением Антоновым.
Я бы начал вот с чего. Камала Харрис неожиданно опередила Трампа на несколько процентных пунктов в Айове, в штате, который считался безопасным для республиканцев, а значит, в ночь выборов Америку ждут сюрпризы. Такой вывод делают местные СМИ по итогам последнего соцопроса в Айове. Но, впрочем, самое большое внимание приковано сейчас к так называемым шатким штатам Америки от Пенсильвании до Аризоны. Скажи, почему судьбу выборов, по сути, решает голосование именно в этих 7 штатах?
Да, действительно, ситуация очень интересная, потому что мы, если так абстрагироваться, говорим о выборе президента самой могущественной страны мира. Это страна, которая имеет влияние абсолютно на все процессы, происходящие на планете. И, в общем, от того, кто станет этим президентом, зависит и политика, и экономика земного шара. Но в реальности действительно судьбу этого голосования, по сути, решат избиратели 4 штата. Это Невада, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и Аризона. Почему так? Ну, в основном дело в том, что, собственно, выборы президента США не являются всенародными. То есть люди голосуют, но в реальности имя президента называет коллегия выборщиков. Коллегия выборщиков формируется в каждом штате в зависимости от того, сколько в нем находится население. То есть в общей сложности, таким образом, каждый штат делегирует несколько десятков выборщиков в эту коллегию, всего их 538 человек. Соответственно, для победы на выборах нужно набрать 270 голосов коллегии выборщиков. Это половина плюс один голос. Ну, значительная часть штатов, они голосуют всегда одинаково. Какие-то только за республиканцев, какие-то только за демократов. И вот эти 7 штатов все время туда-сюда, как бы в зависимости от разных обстоятельств, колеблются, поэтому они и колеблющиеся. И вот именно те, кто, как эти штаты проголосуют, и как выборщики от этих штатов в итоге проголосуют, это и определит в итоге, собственно, кто и станет новым президентом. Я напомню, что на прошлых выборах 4 года назад почти во всех этих штатах победил кандидат от демократов, но сейчас ситуация очень сложная. Там 4 на 3. То 4 за демократа, 3 за республиканца, то наоборот 4 за республиканца, 3 за демократа. В общем, до последнего момента мы не будем знать, кто именно станет президентом.
В среду все узнаем, но, впрочем, согласись, итоги промежуточных социологических опросов, которые проводились, да и сейчас проводятся, в том числе и в этих шатких штатах, показывают, что во время идущего сейчас предварительного голосования избиратели порой слишком четко реагируют на заявления и конкретные поступки и дела кандидатов.
Да, на самом деле избирательная кампания очень напряженная и очень такая нервная. В реальности даже вот сейчас то, что мы наблюдаем, мы видим абсолютную поляризацию электората. Есть 48% избирателей готовы отдать голоса за Камалу Харрис и 48% за Дональда Трампа. Разделение очень четкое, и оно становится все более непримиримым. В ходе избирательной кампании Харрис называла Трампа фашистом, прямыми словами. Трамп называет Харрис с коммунисткой. И вообще каждая из частей американского общества, которая в итоге будет голосовать, считает, что именно их выбор, он для страны является не то, что как бы единственно возможным, а цивилизационно единственно возможным. Потому что другой кандидат, он просто уничтожит Америку в том виде, в котором мы ее знаем. Сторонники Дональда Трампа, это сейчас все чаще это рабочий класс, считают, что вот демократы все более увлекаются вот этой вот такой новомодной прогрессивной повесткой, и они очень сильно оторвались от интересов простых жителей, которых, в общем, в Америке довольно много. Ну а с другой стороны, те, кто голосует за Камалу Харрис, за демократа, они считают, что наоборот, вот это избиратели Дональда Трампа тянут страну назад, куда-то в 19 век, и представление Трампа о современном мире вообще абсолютно пещерное, и Америка в 21 веке не может существовать так, и, соответственно, голосовать за него невозможно. Это абсолютно такой, ну вот, полная поляризация общества. И как страна будет жить после 5 ноября, это отдельная тема для отдельного разговора. Понятно, что выборы 5 числа, собственно, не закончатся.
Очень интересно наблюдать реакцию России на предстоящие американские выборы. Вот это показное настроение Москвы, которое, ну, по некоторым оценкам, более приглушенное и бесстрастное, чего стоят слова Путина, когда он говорил о том, что мы поддерживаем Байдена. Когда Байден ушел, нам посоветовали поддержать Камалу Харрис, будем ее поддерживать. То есть вот это такое приглушенное, бесстрастное настроение. А как на самом деле?
Ну, на самом деле, разведка Соединенных Штатов и специализирующиеся на дезинформации органы власти на протяжении сентября и октября выпустили несколько отчетов по поводу информационных атак на американские выборы. Они в этом году, в общем, гораздо более существенные и более значительные, чем было, например, еще в 2016-м, когда Соединенные Штаты обвиняли Россию в массовом вмешательстве в избирательную кампанию. В этом году на выборах есть три очень крупных международных игрока, которые пытаются повлиять на настроение американских избирателей. Первый игрок – это Россия, которая... Мы, конечно, мы знаем что и слышим, что говорит Путин. Ты только что это правильно все процитировал. Но на самом деле те тролли, которые связаны с Россией, они однозначно выступают за Дональда Трампа. Они ведут и распространяют ролики и нарративы в соцсетях, которые заставляют как бы сомневаться тех, кто колеблется, но может проголосовать за Харрис. То есть в реальной позиции России она скорее протрамповская. Второй игрок – это Иран. Как это ни удивительно, но на этих выборах очень активно ведет себя Иран, который ровно наоборот поддерживает Камалу Харрис из-за того, что она занимает такую, ну, более, скажем так, сдержанную позицию по Ближнему Востоку. Дональд Трамп – это фигура, которая абсолютно максимально произраильскую политику будет проводить. Это то, что мы точно про него знаем. И вот, собственно говоря, вот иранские боты и тролли, они пытаются среди арабского электората, который находится в Соединенных Штатах, распространить идеи, что надо голосовать за Камалу Харрис. Ну и, наконец, есть Китай. Его внятных политических нарративов вот в этих роликах нет, но, тем не менее, идет очень большое количество разной дезинформации и фейков, распространяемых через китайских ботов. И главная опасность вот всех этих новостей, так называемых фейковых, которые распространяют эти игроки, она даже не в том, что настроение избирателей будет склоняться в сторону определенных кандидатов, а в том, что как таковая идея демократии убивается. То есть вот эти боты и использование искусственного интеллекта все активнее подталкивают избирателей к точке зрения, что голосовать бессмысленно, все равно все посчитают неизвестно как. И это, конечно, довольно большой удар по системе выборов всех демократических стран.
Евгений Антонов с промежуточными результатами президентских выборов в США. Спасибо, коллега.
Площадь.
Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Трамп или Харрис? Какова взаимосвязь между личностью нового американского лидера и развитием ситуации в Украине, финансированием НАТО, вопросами безопасности страны Балтии и конкретно отдельно взятой Латвии? Наш утренний гость сегодня об этом депутат Сейма, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Латвийского государства Игорь Страйвс.
От первого лица.
Я начну с такой цитаты. Я очень уважаю балтийские страны. Это невероятные люди и невероятные лидеры. Спасибо вам большое за эти длительные невероятные отношения. Мы хотим вместе видеть сильное НАТО, и это то, что мы собираемся делать вместе. Это слова Трампа в апреле 2018 года, когда он принимал в Белом доме нашего президента Раймонда Вейниса и его коллег-президентов Литвы и Эстонии. Трамп тогда... 6 лет назад, и Трамп сейчас. Вы видите одного и того же политика?
Копума, я. Бет ир ясапрот, ка лиетас ун виспар виса политиска виде СВ ир майниюсис. Ун та ир патиесиба льоти негатива тенденце, ко мес редзам ари, ну, цитас виетас пасауле. Ка, пьемерам, ну, пат нотикушас велешенас Грузия ун Молдава. Тур вис ир садалиес 50-50. Un diemžēl to pašu polarizāciju mēs tagad redzam arī ASV un Nu, šeit ir jāsaka tā, ka priekšvēlēšanu kampaņa ir priekšvēlēšanu kampaņa, jo tur ļoti daudzas lietas cilvēki saka, bet ja mēs runājam par to tiem signāliem, kuri mums vēsta, ka Trumps mēģinās iziet ārā no NATO un vairāk neatbalstīt Eiropas valstis. Nu, godīgi sakot, es neticu tādam kardinālam pagriezienam, un attiecīgi arī, bet te arī ir uzdevums mūsu ārlietu dienestam, es šinī gadījumā, es domāju, arī visas Eiropas Savienībā, ir jāsaprot, ka ASV ir absolūti kritisks strateģiskais partneris Eiropai, un mums jāuztur labas attiecības un ļoti laba un cieša sadarbība neatkarīgi no tā, kurš ir ASV prezidents, Harris vai Trumps.
Как говорит наш утренний гость, несомненно, Соединенные Штаты Америки – это критически важный партнер для латвийского государства, и нам, как, в частности, маленькому государству, нужно будет продолжать поддерживать связи с этим государством, независимо от того, кто придет там к власти в предстоящий вторник на президентских выборах. Да, отвечая на мой вопрос, господин Раев ответил, что Трамп примерно тот же политик, что и 6 лет назад, когда принимал в Белом доме нашего президента, президента и президентов стран Балтии, но все течет, все меняется, резко изменилась внешнеполитическая глобальная среда. Мы видим, что происходило в Молдове, мы видим результаты парламентских выборов в Грузии, ну и, соответственно, такая же поляризация происходит сейчас и в Соединенных Штатах. Трамп предсказуем? Вы отметили, что он не выведет нас из НАТО. Вы в этом сомневаетесь?
Nē, es uzskatu, ka nu, paskatīsimies, ko Trumps izdarīja savā pirmajā periodā, pirmajā prezidentūras laikā. Viņš ļoti asi kritizēja Eiropas Savienības valstis. Viņš teica, ka Eiropas Savienības valstis ir nu, tādi brīvbraucēji un dzīvo uz ASV aizsardzības reikina un uz ASV nodokļu maksātāju pleciem. Patiesībā, kāds bija tam rezultāts? ASV vēl joprojām ir vis NATO, ļoti stipri un stingri, bet tas pamudināja Eiropas valstis būtiski palielināt savus izdevumus aizsardzībai. Nu, es nezinu, vai tas bija tas, kas Trumpam bija padomā un tas, ko viņš gribēja panākt, bet tas ir šīs te retorikas un šīs te darbības rezultāts, kas, protams, padarīja NATO tikai spēcīgāku.
Citiem vārdiem sakot, Trumps nav, inimi slavami gavarā, Trump ne ugroza naša bezapasnosti.
Es nedomāju, mums ir jādara visu, lai pārliecinātu viņu, ka viņš tāds nav. Jo tā ir viena lieta, ko es visu laiku tad mēģinu vairākās intervijās skaidrot, un to mēs ļoti skaidri un acīm redzam ar Krieviju. Krievija visur, kur tikai ir iespējams, meklē jebkurā širbā, kur viņi var ielīst, un jebkurā vietā mēģina atrast sev, ja ne atbalstītājus, tad vismaz nu, neitrālos tos, kurie no malas noskatās un nereagē, nu, teiksim, nu, ja mēs tā koncentrējam, palīdzībā Ukrainai un Ukrainas atbalstam. Eiropas Savienībai, vispār kolektīviem rietumiem, ir principā jādara to pašu. Mums ir jāiet un nemitīgi jāstrādā un jārunā ar visiem iespējamiem nosacīti neitrāliem vai neizlēmušiem partneriem, ko un kā jādara, jāskaidro mūsu pozīciju un jāskaidra, kāpēc ir jāatbalsta mūsu pozīcija, nevis jāatbalsta Krievijas pozīcija.
Как говорит наш собеседник, ситуация такая, что Россия ищет всевозможные щели и пытается в них проникнуть, и это примерно тот же алгоритм, которым должны воспользоваться и западные государства, особенно если смотреть на те страны, которые до сих пор занимают якобы нейтральную позицию, которые не определились, идти туда и говорить, кстати, что очень эффективно делает и наш МИД, например, прошедший буквально недавно здесь Балтийско-Африканский саммит, где тоже участвовали в такие вот нейтральные, в кавычках, страны. Но, отвечая на мой вопрос, Трамп – это угроза или не угроза безопасности Балтии глобально? Наш собеседник отметил, что в свое время, во время первого президентства, Трамп резко критиковал в том числе и страны Европейской Унии за то, что они живут за счет налогоплательщиков, как нахлебники на этой шее. Но, с другой стороны, он добился и положительного. В чем этот положительный эффект от этих слов заключается? Господин Раев отметил то, что он побудил страны ЕС больше тратить на оборону, что происходит и сейчас. Насколько предсказуема на посту президента США Камала Харрис?
Es domāju, ka arī viņa ir paredzama, jo ir skaidrs, ka viņa turpinās Obamas Baidena politiku, un es nesagaidu, ka mēs redzēsim kaut kādas straujas izmaiņas, bet ir, nu, ir jāskatās tā, nu, priekšvēlēšanas periods ir priekšvēlēšanas periods, tur ļoti daudz, kas tiek runāts un stāstīts, ir jāskatās, ko pamatā tad, nu, dar, pamatā kandidāts, viens vai otrs kandidāts dara, Un ir skaidrs, ka Harrisa ir absolūtais demokrātiskais partijas produkts, es pateiktu, kreisā spārna produkts, tāpēc kaut kādas straujas izmaiņas, es drīzāk teiktu tā, mēs redzēsim vairāk atgriešanos Obamas laikos nekā, nekā Baidena laikos. Un, un, un vēl viena lieta, ko es gribētu, nu jā, ja mēs runājam par Harrisu, tad viņa... Viņai ir jāparāda divas ārkārtīgi svarīgas lietas. Pirmais, ka viņa nav Baidens, viņa atšķirās no Baidena, un viņa ir jāparāda, ka viņa ir spējīga panākt kaut kādus rezultātus. Un tāpēc es domāju, ka uzreiz pēc vēlēšanās, pēc ievēlēšanas un pēc inaugurācijas mēs redzēsim ļoti strauju un ļoti aktīvu viņas darbību, nu un cerēsim, ka viņas darbības sarakstā būs arī Ukraina.
После выборов, если американский избиратель так решит, и Камала Харрис станет главой американского государства, мы увидим стремительные действия, решительные, надеется наш собеседник, и отмечает, что Харрис тоже предсказуема в какой-то степени, потому что это, по словам господина, по оценкам господина Раева, это стопроцентный продукт демократической партии, которая продолжит начатую политику Обамы и Байдена, но, скорее всего, показывает, что больше внешнеполитическая политика и курс США в случае победы Харрис будет напоминать курс, который взял Обама. Заложенное в бюджете 25 увеличение финансирования обороны, это Мы идем на постепенное увеличение этого процента в зависимости от ВВП. Еще один шаг в этом направлении. Этот вопрос, конечно, нужно задавать Министерству обороны, но, тем не менее, ваши сферы взаимосвязаны. Какие самые большие внешнеполитические и проекты, связанные с безопасностью, освоением средств, ожидается в следующем году? Что бы вы выделили?
Круто, потому что ir vairākas jomas, kur mums vajadzētu virzīties uz priekšu. Ir atkal sadarbība ar mūsu partneriem. Mēs runājam tagad Kanādas kaujas grupa no bataljona tiek palielināta līdz brigādei. Tā ir ārkārtīgi svarīgi, lai tas notiktu pēc iespējas labāk, ātrāk un efektīvāk. Tāpēc arī Sēlies poligona attīstība, kur arī aizsardzības ministrija ir jāiegulda milzīgs darbs. Tā lieta ir tas, ko, nu, tas, to, ko ir jāizdara, lai mūsu sabiedrotie atbraucot uz šo valsti justos šeit vajadzīgi un justos, ka nu, par viņiem šeit parūpējās, lai viņas visas tās sīkās lietas ar dzīvošanu, ēdināšanu, izmitināšanu un tā tālāk.
No tom šļī viņi... jāsaznavaļu, šo Latvijā tūža, šo te dzielē ļoti jā. Tai globālajai bezapasnosti.
Otra lieta, jā, jo tagad... Ja līdz šim Kanādas bataljons bija Latvijas brigādes sastāvā, tagad viņš aiziet un veido brigādi pašu. Tagad Latvijai ir ārkārtīgi svarīgi izveidot kaujas spējīgu savu mehanizēto brigādi bez sabiedroto atbalsta, lai tas būtu tikai Latvijas vienība. Un te mēs, nu, te diemžēl jāskatā, mēs atpaliekam no gan lietuviešiem, gan igauņiem, jo viņi jau ir izvirzījusi sev prasību veidot divīzijas līmeņa vienību, kas ir būtiski lielāk nekā brigāde. Tāpēc, nu, būsim godīgi, mums šeit ir jāsarauj un mums šeit maksimāli ātri jāmēģina viņus panākt.
Как говорит господин Граев, очень важно то, что число канадских военнослужащих увеличено уже до бригады. Также важно, глядя в будущее, развивать новый создаваемый батальон, полигон в Селе, а вооружение, допустим, Хаймерс и еще что-то, ПВО. В этом направлении.
Tas principā jau viss ir, ir plānā, jo vairākas lietas jau ir, līgumi jau ir noslēgti, bet ir jāsaprot tā, ka visi Haimars un visas pārējās lietas, viņas ir vajadzīgas tagad visiem. Un tā ražošanas kapacitāte, tā ir tā viena nu, lielā problēma vispār rietumu valstīm.
Nu, vasakam suči Latvijas stāla vočerīt za tiem žiem.
Jā, jo līgumi mums jau ir noslēgti un mums ir zināms, kad ir tie piegādes termiņi, bet viņi nebūs rīt. Un tā lieta, ka cilvēkiem ir jāparāda drošības sajūtu tagad, un nevis nepareizies izteikt, nevis jāparāda, bet jāizdara tā, lai tā drošība šeit būtu un cilvēki tam ticētu. Un tāpēc ir jārāda katru attīstību, vai tā būtu jauno ieroču sistēmu iegāde, vai tā būtu efektīvā apmācība, kura parāda, ka nu, mūsu cilvēku karavīri ir spējīgi izpildīt sarežģītas operācijas un ir spējīgi panākt to rezultātu, kāds ir nepieciešams.
Мы слышали тезис о том, что мы не единственные в очереди за Хаймерсами, они будут и здесь, в Латвии, но это вопрос какого-то далекого будущего, не завтра, по понятным причинам. Поэтому очень важно, подчеркивает наш собеседник, подчеркнуть и дать каждому жителю ощущение безопасности уже сейчас. Я благодарю вас, Палдейска Абиетко Пармус, Палдейс Пашова интервью. Игорь Сараевс, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Латвийского государства и депутат Сейма, был нашим утренним гостем. We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Площадь. еще одной важной темой продолжим. Вернее, тем даже будет несколько, и все они интересные и насущные. Мы чьи? Жители Балтезерса все громче задают вопрос, почему территориально они до сих пор находятся в Ропашском крае, хотя решение присоединить их к Адажам было принято еще в конце августа. Забыли? Кто-то сорвал стоп-кран. А еще какие изменения, возможно, на административные, возможно ли на этой карте Латвии позволят и бюджета 2025 местным властям не сорваться в финансовую пропасть, удержаться на ее краю? К нашему утреннему гостю будут и другие вопросы. Не сомневайтесь, господин Буров в студии Домской площади, глава комиссии Сейма по государственному самоуправлению Олег Буров.
От первого лица.
Ну, начнем с бури, тема, которая до сих пор активно обсуждается в социальных сетях. Ну, естественно, потому что местами не ходили поезда, где-то сорваны крыши, снова повреждены фасады домов. Масштабы, конечно, намного-намного меньше, чем в конце июля. И, тем не менее, ветер побушевал. И вопрос, который еще летом задавал президент Латвии, почему у страховщиков есть и бури, которые не бури, почему существует в типовых договорах что-то, написанное мелким шрифтом, который позволяет компаниям отвертеться от выплаты компенсации. Вы как политик, вы как глава комиссии, которая в том числе должна следить и за этим. Есть ли у вас ощущение, что таких вот проблем сейчас становится меньше? И не будет больше таких ситуаций, что страховщики будут уклоняться от того, что, казалось бы, прописано в договоре?
Спасибо за вопрос. Но я думаю, первое, что нам нужно, увы, принять как данность, что количество вот таких стихийных бедствий, оно увеличивается из-за глобального потепления, да, и мы видим, как в прошлом году это было в Добеле, в этом году прошла и такая буря и Цессис, и Юрмала, и Елгова, и так далее, да. Тот же Бауск был в самом начале. Что я хочу сказать, что это, во-первых, большой вопрос страхования имущества. И когда я был в Бауске, мне руководство Баускского края сказало, что они застраховали все публичные здания. То есть школы, детские сады, все спортивные комплексы, у них все, где самоуправление выполняет свою функцию, застраховано.
А потом Риге, была буря.
В Риге, вот сейчас минуточку, в Риге, не было застраховано практически ничего. Мы страховали в свое время только художественный музей, школы у нас не застрахованы. И когда этот вопрос мы поднимали, и я еще, будучи директором департамента, мы все это считали, ну, получилось так, что это очень большие средства. И поэтому имущество не было застраховано. Поэтому в данном случае нужно первое выяснить и дискутировать, и я об этом говорил Министерству по делам самоуправления, ВАРАМ, о том, что нужно было бы неплохо вместе с Союзом самоуправления организовать такую дискуссию. Страхуем или не страхуем? И я думаю, что на самом деле мы это в комиссии посмотрим, пригласим страховщиков.
Постановка этого вопроса говорит об определенных сомнениях? Делать ли это?
Еще раз, это очень большие расходы, если мы будем страховать все наше имущество. Исходя из этого, до этого в Риге руководство и передо мной, те люди, которые руководили городом, говорили о том, что это очень большие расходы, давайте что-то, если отдельно случится, то лучше нам это починить со своего бюджета, чем страховать все подряд, все имущество. А таких зданий около 500 в Риге, где выполняют функцию самоуправления. Это первое. Второе, что я смотрел, о чем я говорил с представителями самоуправления, с руководителями самоуправления после бури, что может компенсировать государство? Государство может компенсировать те потери, где является или городское имущество, само собой разумеется, или является имущество самоуправления. Но вот то, что относится к частным зданиям, а очень много пострадало, например, и в Бауске, и в Елгове, в Юрмале тоже частных зданий, там государство компенсирует только половину жилой постройки. То есть, если у вас находится жилой дом, мы компенсируем половину того, что сделает самоуправление, потом половину компенсируем. А если там хозпостройка, то мы ничего компенсировать не будем. И здесь вот такой вопрос, например, о котором я говорил с мэром Цессиса. У них буря прошла в июне вдоль кладбища. около кладбища ушла в лес. Слава богу, никаких зданий не пострадало. Упали, пострадали многие памятники на кладбище. Ну, понимаете, поднять этот памятник и что-то, это может быть там пару сотен. Но для семьи, для одиноких людей, социальных, это тяжело. Может быть, надо и такие вещи запланировать. В результате, что бы я хотел? Я бы хотел в первую очередь узнать, какой процент, именно какая сумма государства, какую сумму готовы выделить самоуправлением на погашение вот таких, форс-мажорных, скажем, ситуаций. Да?
Узнавайте, так сказать, Домская площадь подсказала вам тему, возможно, ближайшего заседания комиссии. Ну а пока, возвращаясь к топ-темам прошлой недели, правительство во вторник нашло 2,5 миллиона, чтобы компенсировать запрошенные самоуправлениями компенсации убытков от июльской непогоды. Это деньги. Деньги – это и бюджет. Очень актуальная тема, потому что он сейчас рассматривается в Сейме пристрастно, эмоционально, а как же еще? Это бюджеты безопасности, внешний и внутренний, так любит повторять подготовивший его министр финансов Арвилс Ашераденс. У нас больше не осталось самоуправлений, которые не испытывали бы финансовых проблем. Это говорит глава Союза самоуправлений страны Гинс Каминскис. Каким вам видится проект госбюджета 2025 в той части, где упоминается самоуправление?
Ну, в первую очередь, бюджет, конечно, непростой, и эта ситуация, не будем думать, что это уникальная ситуация в Латвии, сейчас находится вся Европа в таком посткризисном синдроме, рецессия, и поэтому, конечно, бюджет достиг дефицита вот этой, дошел до красной линии 3%, 2,999, это, конечно, плохо. Я думаю, что нам нужно быть готовым, что, может быть, бюджет следующего, в 2026 году, мы можем превзойти эти 3%, потому что, с одной стороны, не уменьшаются расходы на оборону, те же самые вопросы и бомбоубежища и прочее, прочее. И тот вопрос, который мы только что с вами говорили, да, вопрос вот безопасности, таких, после таких стихийных бедствий, это все только увеличивает расходы. Но в то же самое время я хочу, ну, давайте не будем посыпать себе голову пеплом по поводу дефицита бюджета, который подошел к красной линии. 7 государств Евросоюза уже его превысили. И, например, во Франции уже дефицит бюджета составил 6%. Они готовятся к большим изменениям в налогах, повышением налогов. То же самое, что делает сейчас Эстония. В нашем случае бюджет сбалансирован, и налоги, вот политика, налоговые изменения, они такие фискально-нейтральные. Говоря о самоуправлениях, ну, как говорил господин Каминский, председатель Союза самоуправления Латвии, мы были за все, за весь период саймов первая комиссия, которая уже начала с мая рассматривать бюджет. Мы приняли много таких решений однозначных, где призывали Министерство финансов, на самом деле, обратить, решать вопрос самоуправлениями.
И?
Это удалось сделать. Все наши предложения были приняты, и что я хочу сказать. Да, я видел некую, ну, скажем так, вибрацию у депутатов от «Нового единства», явно венуты бы, потому что им вроде бы нужно было голосовать за эти предложения, в то же самое время их министр финансов. Нет, они проголосовали, мы все абсолютно голосовали единогласно, наше решение принято. В последний момент, да, министр финансов, премьер на заседании Думы Союза самоуправления Латвии дали дополнительные деньги. Резюмируя, я могу сказать, я думаю, что ситуация бюджета следующего года не будет такая критичная, как была в этом году.
Я добавлю еще одну цитату, и министр по делам самоуправления, уже упомянутая госпожа Берзиня, буквально недавно в этой же студии отметила, что она не видит, чтобы где-то на местах были проблемы с обеспечением главных, основных функций самоуправления. Вы тоже считаете, что этот бюджет, ну, если не позволит некоторым самоуправлением отойти от края финансовой пропасти, то не упасть в нее?
Ну, много что зависит от самоуправления, и важно, чтобы самоуправление правильно распределяли деньги. Ну, в этом случае, я думаю, что у нас был только уникальный город Резекне, который из-за отсутствия денег построили, несмотря на тяжелый финансовый бюджет, построили этот спа-центр, который до сих пор стоит пустой. Ну, и там много других таких было немножко странных решений, да?
Нет, Резекне крупный, достаточно самодостаточный город, но есть маленькие, более мелкие самоуправления.
В итоге,
о них речь.
В итоге, я думаю, что на самом деле проблем... Посмотрим, как будет формироваться бюджет. Бюджет страны будет принят 4 декабря, но, значит, до 4 февраля все самоуправления должны принять бюджет. Мы будем смотреть, контролировать, и, ну, на сегодняшний момент посмотрим, может быть, еще самоуправление в ходе обсуждений, предложений от Кабинета министров получит еще дополнительные средства. Пока на сегодняшний момент 5 самоуправлениям приграничной территории, это с Россией, с Белоруссией, выделены по 500 тысяч каждому самоуправлению, 2,5 миллиона. Может быть, будет выделено еще что-то.
Следующий год, год муниципальных выборов. Раньше, как емко заметил один из ваших коллег, здесь же в студии Домской площади, предвыборная пора была таким Рождеством подарков избирателям, когда принимались политические, а порой откровенно популистские решения в его угоду. Праздник закончился. Опишите масштабы вот этого предвыборного Рождества накануне предвыборного года.
Не, ну, знаете, я думаю, что есть такие самоуправления, ну, например, говоря про РОПЖ, они в течение более чем года не могут закончить ремонтные работы школы. Эта школа у них одна из самых главных, да. Это связано с тем, что строительцы не выполнили свои обязательства, это связано, может быть, с изменениями в проекте, да. Но факт тот, что вот этот подарок, как там, дорога ложка к обеду, не у всех это получается, да, проблемы будут. Если мы говорим о моем родном городе Риге, естественно, я тоже кандидат в мэры, и в следующем году и Кирсис, нынешний мэр, в известной мере, ну, понятно, мне конкурент, но я хочу сказать, что улицы ремонтировались довольно много, даже, наверное, я не могу припомнить, сколько было ремонтных, так много ремонтных работ. Но в то же самое время ни одна внутриквартальная улица, ни один двор возле многоэтажных домов, начиная с 2020 года, не был отремонтирован. И вот здесь возникает вопрос, да, ну, эти деньги нужно делить так, чтобы, конечно, все развивалось. Не решен по-прежнему вопрос, и тут никакое Рождество, как вы говорите, с подарками не поможет, ничего Дед Мороз не принесет, это приведение в порядок многоквартирных домов. Эта проблема осталась до сих пор очень актуальной. Поэтому, естественно, так же, как...
По поводу подарков, означает ли это, что в сегодняшней ситуации, когда основной приоритет — это безопасность, прежде всего внешняя, не будет и решений вот, отдельно взятых депутатов завершить ремонт в такой-то школе в самоуправлении X или покрасить часовню на сельском погосте.
Слушайте, я хочу сказать по поводу ремонта школ. Когда в свое время я тоже говорил, мы ремонтируем школу, мне оппозиция,
вопрос о другом,
которая сейчас
могут
заявляла,
ли депутаты
говорили, это
сейчас...
Это норма. Ремонтировать школы, ремонтировать дороги...
Перед выборами.
Это норма любого политика, это обязанность. Как ты можешь не ремонтировать свой фонд, то, что принадлежит тебе? Вот другое дело, что ты можешь сделать сверх еще, какой у тебя будет подход? Я думаю, что сейчас дело не в подарках, дело в том, что... Таких, как вы говорите, рождественских. Дело в том, что избиратели должны понять, где популизм, где люди без какого-то опыта обещают просто вам.
Избиратель-то разберемся, будем надеяться, но все же вы исключаете или не исключаете, что в процессе обсуждения бюджета снова появятся ремонты школ, строительство бассейнов?
Нет, не будет.
Нет, такого не будет?
Не будет.
Хорошо, вы уже упомянули Балтезерс, продолжим эту тему про Балтезерс. Возможно, вы сможете прояснить ситуацию. 30 августа этого года Министерство умного смарт-управления и регионального развития проводит встречу с самоуправлениями Адажи, РОПЖ, с юристами и принципиально договариваются, что жители получат то жители Балтезерса впредь территориально они будут находиться под Адажи. Но скоро Рождество уже календарное, которое наступит, а проект решения для правительства по этому поводу до сих пор не готов. Забыли или кто-то стоп-кран сорвал?
Нет, я думаю, что правительство приняло решение. Правительство приняло решение не передавать ничего. И за исключением небольшого участка, где живут абсолютно небольшое количество жителей, правительство оставило всю эту границу в территории РОПЖ. Правильно ли это сделано? Мне кажется, нет. Очень трудная была коммуникация между двумя самоуправлениями. Мне самому казалось, что летом был найден компромисс. То есть вот эту территорию, где находится Балтезерс, Балтезеровилла, Марселя, это с другой стороны, если мы едем из Риги с правой стороны, это было принято решение отдать в Адажи и часть леса для того, чтобы соединить с главной дороги, с дороги на Сигулда, да, соединить с Адажи. Это было правильное решение. Потом произошло нечто другое, и все осталось по-прежнему. Я это связываю, Я не любитель теории великих заговоров, но я думаю, что те, кто поменяли сейчас решение, это политики. Вероятно, они смотрят, что кому выгодней в свете того мероприятия, которое называется выборами и пройдет через 7 месяцев.
А выгодно кому? На какую выгоду они смотрят? Поясните, пожалуйста.
Выгодно определенным партиям, наверное, для этого. Они считают, что это им будет выгодно. Но я что хочу сказать? Я не буду сейчас развивать, я говорю, эту теорию. Вот я думаю, те жильцы, которые это все знают, жители, они понимают прекрасно. Я хочу сказать следующее, что, например, жители вот этого участка Марселе, они однозначно себя видели в Адаже, и это вполне логично. И если они останутся в территории Ропажа, ну, я не уверен, что они проголосуют за тех политиков, которые в последний момент поменяли...
А фактически это означает, что стоп-кран сорван, и законодательно на уровне Сейма правительства...
Не, на уровне Сейма...
Могут быть какие-то решения?
На уровне Сейма это прерогатива министерства, кабинета министров. Министерство должно подготовить решение, кабинет министров должен это сделать.
Большое спасибо. Олег Буров, глава комиссии Сейма по государственному самоуправлению, был нашим утренним гостем. А у меня на этом все. Сегодня с вами был Андрей Хуторов, продюсер Наталья Пурьета, звукооператор Александр Шайценос. Спасибо, что были с нами. Желаю доброго дня и хороших новостей. Бисим Столобаку. Ата-а.